Не было такого времени, когда бы не существовал я, ты и все эти цари. И в будущем никто из нас не перестанет существовать. Комментарий Шрилы Прабхупады. В ведических писаниях, например, в Катху Панишат и Шветашватару Панишат говорится, что Верховный Господь поддерживает жизнь бесчисленных существ разных видов и форм. Он обеспечивает их всем необходимым, учитывая деятельность каждого из них и ее последствия. Тот же самый Верховный Господь в образе своей полной экспансии пребывает в сердце каждого живого существа. Только святые, которые способны видеть Верховного Господа внутри и снаружи всего, обретают вечный мир в душе. Нитя нитя нам читанаш читананам экбаху нам йовидатта тикаман таматмастам е нупашья титирас тешам шанти шашва тинетарешам. Кришна открыл Арджуне ведическую мудрость специально, чтобы ею могли воспользоваться все люди, в том числе и те, которые выдают себя за великих ученых, хотя на самом деле обладают весьма скудными знаниями. Господь ясно говорит, что Он Сам, Арджуна и все цари, которые собрались на поле боя, вечно являются индивидуальными существами. Господь – вечный хранитель всех живых существ, как обусловленных, так и освобожденных. Он – верховная вечная личность, и Арджуна – неизменный спутник Господа, и цари, собравшиеся на поле боя, подчиненные Ему вечной личности. Ошибочно думать, будто они не существовали как индивидуальности в прошлом, или перестанут быть вечными личностями в будущем. Их индивидуальное бытие никогда не прерывалось и не прервется, поэтому ни у одного живого существа нет и не может быть причин для скорби. Господь Кришна, высший знаток Вед, отвергая здесь теорию Майявады, гласящую, что индивидуальная душа, которая сейчас скрыта под покровом Майи, иллюзии, после освобождения растворится в безличном Брахмане и утратит свою индивидуальность. Он не согласен и с утверждением о том, что индивидуальность обусловленных существ является лишь плодом их воображения. Кришна ясно говорит, что и Господь, и другие существа сохранят свою индивидуальность в будущем и никогда не утратят ее. Это подтверждается в Упанишадах. Слова Кришны авторитетны, поскольку Кришна не подвластен иллюзии. Если бы живые существа не обладали индивидуальностью, Кришна не стал бы это подчеркивать, особенно говоря о будущем. Философ Майявади может возразить, что индивидуальность, о которой ведет речь Кришна, не духовна, а материальна. Но даже если мы примем этот довод, вопрос о том, чем индивидуальность Кришны отличается от остальных, все равно остается открытым. Кришна утверждает, что Он был личностью в прошлом и останется ею в будущем. Господь снова и снова говорит о том, что Он личность, а безличный Брахман находится у него в подчинении. Другими словами, Кришна всегда сохраняет духовную индивидуальность. Если допустить, что он обыкновенная обусловленная душа с индивидуальным сознанием, то поведанная им Бхагавад-гита перестанет быть авторитетным священным писанием. Человек, обладающий четырьмя недостатками, которые присущи простым смертным, не способен дать другим знания, достойно того, чтобы его услышали. Гита стоит выше произведений, написанных людьми. Ни одна мирская книга не может сравниться с ней. Для того, кто считает Кришну просто человеком, Гита утрачивает особую значимость. Философы Майявади утверждают, что множественность, о которой идет речь в данном стихе, условна и относится к материальному телу. Однако в предыдущем стихе Кришна уже осудил телесные представления о жизни. Разве мог он после этого говорить об условной множественности в рамках той же самой телесной концепции? Таким образом, индивидуальность, о которой здесь идет речь, имеет духовную основу. Это подтверждают такие великие ачарьи, как Шри Рамануджа и другие. Во многих стихах Гиты ясно сказано, что постичь духовную индивидуальность могут только преданные Господа. Те же, кто относится к Кришне враждебно и завидуют Его положению Верховной Личности Бога, не способны понять истинный смысл этого великого произведения. Непреданного, пытающегося постичь философию Гиты, можно сравнить с пчелой, которая ползает по банке с медом. Чтобы узнать вкус меда, нужно открыть банку. Аналогично этому, сокровенные учения Бхагавад-гиты могут постичь только преданные. Никто другой, как сказано в 4 главе этой книги, не способен ощутить ее вкуса. Те, кто отрицает само существование Господа, не должны касаться Бхагавад-гиты. Поэтому комментарии к Бхагавад-гите, написанные философами Майявади, искажают заключенную в ней истину до неузнаваемости. Господь Чайтанья запретил нам читать комментарии философов Майявади и, предостерегая нас, говорил, что тот, кто принимает философию Майявады, лишается возможности проникнуть в тайный смысл гиты. Если бы Господь говорил об индивидуальности, существующей только в пределах материальной вселенной, необходимость в его наставлениях отпала бы сама собой. Различие между индивидуальной душой и Господом является вечной реальностью, что, как уже говорилось, подтверждается в Ведах. На твевахам джатунасам на твам неме джана типа на чайвана бхавишьяма сарве ваяматах парам. Не было такого времени, когда бы не существовал я, ты и все эти цари. И в будущем никто из нас не перестанет существовать. Краткое изложение Бхагавад-гиты, глава 2, текст 12. Итак, здесь описывается основной философский момент, основа различия материи и духа. Пока человек не различает материю и духа, он не сможет отличить плохое от хорошего. Так, мы видим, есть какие-то вещи очень хорошие, какие-то очень плохие. И они относительно могут восприниматься. Кто-то утвердит, что это плохо, а другой скажет, не так плохо. В его понимании может даже быть наоборот. Кто-то скажет, материальное существование не очень хорошо. Много страданий, много недостатков. Другой скажет, нет, посмотрите, какие есть преимущества зато. Какая возможность есть быть счастливым в этом мире. И один и тот же мир, он может выглядеть по-разному для разных людей. Почему? Это зависит от сознания человека, от его желаний, от уровня его сознания. И здесь говорится, что дживы, они разные, люди, живые существа, они очень разные. То есть они по-разному могут определять хорошие и плохие вещи. По-разному могут смотреть на душу, на Бога, на людей, на этот мир. Разные взгляды. Почему? Поскольку есть разные категории людей. В различных гунах будут разные представления о жизни. В какой гуне человек, в такой гуне его представление о жизни. Это, как говорится, о вкусах не спорят. Мне нравится это. Даже если это плохо, все равно мне это нравится, для меня это хорошо. Такова гуна человека. Как, например, пища. Здесь вегетарианское кафе, и мы видим, что весь город сюда не придет. Придут немногие люди, что у большинства людей не развит вкус к вегетарианству. И думают, это неполноценная пища, множество людей думает таким образом. Без мяса пища неполноценна. Они считают калории какие-то, что-то еще. И опираются на этот вкус, когда пытаются судить о вегетарианстве. Но так много из доводов разумных, научных в пользу вегетарианства, например. И мы видим, что все равно всех не убеждают людей, нет. Не все принимают это. С другой стороны, есть много вредных вещей, и общеизвестно, что Минздрав предупреждает, и понятно, что люди деградируют от приема интоксикации, и тем не менее люди думают, что это хорошо, особенно по праздникам. Вообще это плохо, но это очень хорошо по праздникам. А если праздники часто, это еще лучше. И то есть эти понятия, они очень сильно смещаются, потому что в конце концов речь идет о вкусах жизни, не о разуме, не о каких-то знаниях, а о вкусах. Кому же что нравится на самом деле? И вот Бхагавад-гита — это такая удивительная книга, но она не всем нравится. Не каждый может почувствовать вкус. Прабхупада дает сравнение пчелы, которая ползает снаружи по банке. Вот мед прямо здесь. Вот буквально, знаете, вот я как будто его даже пробую. Но небольшая прослойка стекла, и я не могу ощутить вкус. Это положение сравнивается с человеком, который пытается понять Бхагавад-гиту со стороны, наблюдая ее. Читая и наблюдая со стороны, что делают эти люди. И это как пчела, которая видит сквозь стекло, но вкус почувствовать не может. Поэтому они могут подумать, фанатики, например, странные люди. Может быть, даже не вполне нормальные. Допускаем такое тоже. И это очень удивительно, как люди часто воспринимают преданных вот совершенно вот в первый раз. Иногда они думают, что эти люди не из России, как минимум они думают, что это не из России люди. Может быть, они американцы, может быть, они Ну, какого с другого мира какого-то. Мы заблудились на Байкале. Мы поехали на фестиваль байкальский, и мы не знали, куда ехать. И машина была очень плохая, и мы 5 часов только поднимались в гору. Она не могла вытянуть, там перегревалась. Но с горы потом поехала. И где-то к ночи мы приехали на Байкал, но мы не знали это место. Оказалось, огромное-огромное место под одним названием. Огромное озеро, и там очень много пансионатов, знаете, и, оказывается, найти даже это не так просто. И у нас не было даже правильного названия этой турбазы. Оказывается, мы даже не знали точного названия. Как мы нашли, я понятия не имею. Но мы заехали в тайгу. Какая-то дорога указала, что там какой-то дом отдыха, и мы решили проверить, что в моем понимании озеро было небольшим. Я был уверен, что вот именно там, потому что там уже были, и там были. Но озеро было огромным на самом деле. Мы даже не знали, оно там раскинулось все со сопками, с островами, там краю не было его. И мы заехали 8 км в тайгу, по глухой дороге, грунтовая дорога была, и заглохли, все. И там темно, даже невозможно было рассмотреть двигатель, уже темнело, сумерки были такие плотные. И мы вышли, и мы не знали, что делать, мы всю дорогу ехали, до этого мы ехали сутки, да? Сутки на поезде, и, в общем, очень трудно было сразу с поезда на машину, и вот в машине сразу приключения, и все, и тайга, и, знаете, какой-то шорох в кустах странный, это, знаете, Байкал, ведь Сибирь, медведи могут быть, в уме всякое происходило. Женя тоже перепугался не на шутку, стал за мной бегать по пятам. Я подумал, надо быть лидером настоящим, пойду на медведя сейчас куда угодно. И я с такой решимостью пошел вперед по дороге, с решимостью дойти до этого дома отдыха, что мы даже забыли предупредить, куда мы ушли вообще. И нас в течение 2 с лишним часов не было, представьте. Ночь уже была. Мы вышли 12 часов, по-моему, да, пока с машиной пытали. 12 часов ночи мы ушли и даже не сказали водителю. Просто отошли как будто на какое-то время, и нас не было несколько часов, представьте. Он там один остался с машиной. У нас была такая решимость. И мы шли, луна была полная, мы кое-что видели. Дорога так извивалась, я к каждому шороху прислушивался, знаете, такая была тишина странная очень. И вдруг хрусь, такая ветка, ой, все обрывалось. И мы быстро пробегали это место. В другом месте была такая впадина, и такой ручей журчал, я понял, это ручей, все в порядке. И вдруг такая птица вылетела. И мы шли час и больше, и не было конца этой дороги. И я вот так, я вспомнил, я книги читал в детстве о первобытных людях. И как нужно ориентироваться в незнакомом месте. Нужно сделать вот так. Нужно присесть и вот так вот. И хорошо очень слышно. Я устанавливал свои уши так по разные стороны. И я слышал музыку где-то. Я говорю, Женя, послушай, только тихо. И когда было тихо, абсолютно была глушь такая. И мы слушали, понимаете, и какая-то музыка доносилась. Точно. Это киртан идет. Они не спят. Там киртан идет. Нужно бежать туда. И мы бежали на этот звук. Но мы прибежали на какой-то кармический киртан. Несколько часов, там была еще развилка, и мы думали, что если водитель наладит машину, он там запутается, нас не найдет. И мы уже простились с машиной, с водителем, с преданными. И мы уже хотели к Кришне вернуться буквально сразу же. И вдруг ворота большие, с цепями, знаете, как в сказке, такая тишина, такой мрак, такие ворота массивные, такие цепи, замки. И написано, что мостовик. Какой-то дом отдыха, мостовик какой-то, не знаю. Это был какой-то черный ход туда, как эта дорога была не главная. И вот мы пошли туда, в этот мостовик, и там шум дискотеки. Пьяные люди все до единого, все сумасшедшие. Женщины визжат, смеются, знаете, там. Вокруг тайга, медведи, знаете, там. Какие-то страшные вещи. И тут вот мостовик этот. За воротами, за цепями, за забором, знаете, от этих медведей. И там веселье такое идет, шум. И мы пытаемся понять, узнать у них, есть ли тут другие дома отдыха. И самое странное, невозможно было ни у кого ничего узнать. Все были под интоксикацией, в другом совершенно настроении. И все не могли понять, кто мы и откуда. Вы откуда? Вы вообще наши или не наши? Их это самое большое, что удивило, что люди странные очень пришли. Не то, что они спрашивают, что им нужна какая-то помощь, нет. Это странные люди пришли. И когда мы поняли, что мы зря прошли этот путь, что контакта не было с цивилизацией, не установили, мы не смогли. Мы вернулись обратно, той же дорогой еще несколько часов. Женя быстрее меня шел всю дорогу. Он полностью разочарован в материальном существовании после этого. У меня было больше надежды. Он говорит, нет, уйдем отсюда, неверно, уйдем отсюда, нужно уходить отсюда быстрее. Тут нас не поймут никогда. И мы ушли, и водитель шел навстречу, белый как смерть. Он не знал, где мы, что. Я говорю, и какая-то фигура появилась, и я сказал его по имени, это ты? Он, я. Как дела? Хорошо. Что, наладил машину? Нет. Что ж хорошего? Не знаю. Такой был шок, и мы вернулись в машину и уснули. Уснули в машине на несколько часов сидя. А водитель на улице под комарами. И едва стало светать, мы взяли четки в руки и пошли в обратную сторону пешком. С Женей водителя стали ремонтировать машину. И еще 10 километров. Ну, такая была после поезда хорошая тренировка у нас. И потом уже стали молиться Кришне, потому что мы не могли найти. Никто не знал название. Название было неправильное. Никакого названия вообще не было. Мы говорили всем родничок, но он был светлячком, а не родничком. И вдруг какой-то человек говорит, мы ищем тут родничок, турбаза. А, родничок, конечно, я знаю, и указал, хотя не было там никакого родничка, там был светлячок. Это как раз был тот самый лагерь, который мы искали. Итак, мы утром уже были на месте, там пошли на озеро, увидели много преданных на берегу, сразу почувствовали, что мы дома, контакт был сразу с цивилизацией, вся программа, любая программа была хороша, любой просад, любая пища, любой человек, любое общение, все было очень прекрасно, сразу замечательно все было. Все, мы в руках у Кришны почувствовали себя. И был фестиваль, был Байкал, и все было хорошо, но память осталась о другой цивилизации, видите. Что есть другой мир, где вы не сможете найти общего языка. Невозможно. Очень сложно. И вот Кришна говорит, он знает все эти языки. Он в сердце каждого живого существа. Он понимает, что хочет человек с любыми желаниями. Он находит общий язык мгновенно. Потому что уровни ценности, они остаются. То есть Бхагавад-гита остается той же самой для всех людей. Можете не понимать друг друга, но только скажите человеку, что есть Бог, есть душа, и начнется сразу какой-то другой контакт, правда? Может быть, не сразу такой с пониманием, но уже будет мгновенно проложена какая-то возможность общения с людьми, настоящего общения с людьми, без чувства выгоды, без какой-то материальной оценки. Когда вы начинаете обсуждать Бхагавад-гиту, вы забываете о каких-то внешних определениях возраста или пола, или национальности. Как вот Женя, он впервые так ездит по России, и он говорит, куда, говорит, я не приеду, мне кажется, я этих людей уже знаю. Это, говорит, первый раз вижу, и у меня такое же чувство, почему? Сразу контакт. Контакт сразу семейный, правда? Как я встретился со своей сестрой двоюродной, я ее до этого не видел лет 20. Я, помню, держал на руках, и вот так тетя мне дала подержать. Говорит, я в магазин зайду, я вот держу, и сестра двоюродная шевелится там. Что-то такое. Вот и все, что я видел. И через 20 лет, взрослые уже, даже больше, мы встретились. Но мгновенно, как только мы видели друг друга, родственные чувства, все. Все, родственники. Сразу контакт, правда? Сразу родственные отношения, разговоры, на «ты» и все остальное, все. Таковы ощущения. И также с преданными чувствами, что мы попадаем в ту семью, которая нас понимает. Не всегда у нас здесь как бы хорошие отношения могут быть, но это семья. Это уже проблемы семьи, это не проблемы материального мира. И что? Чем отличается сознание Кришны от материального сознания? Что здесь нет скорби, здесь говорит Прабхупада об этом. Нет причин для скорби здесь. Могут быть удачи, неудачи. Очень трудно распространять сознание Кришны, например. Особенно, если вы берете ответственность за что-то. Например, вы делаете кафе, вот здесь вы делаете кафе. Если вы берете за это ответственность, то будет не так просто сделать. Потому что любая деятельность имеет недостатки. Огонь имеет дым. И кто-то укажет, о, тут так много недостатков. Да, но любая деятельность имеет недостатки. И одно дело, когда мы не несем никакой ответственности, это не трудно быть в миссии, что-то иногда делать, как раньше мы без всякой ответственности все делали. Большие проповеди прямо на улицах, революционное настроение, там такой переполох устраивали в Петербурге, прямо на улице города, и все с рук сходило нам. Но позже, когда у нас была регистрация, когда появились здания, когда появились кафе, мы почувствовали ответственность, есть закон, есть власти, нужны какие-то отношения, нужно применить больше разум, понимаете? Нужны какие-то компромиссы иногда. иногда казалось нам, что это даже не в сознании Кришны, но приходится делать это ради того, чтобы удержать все это, чтобы ради миссии была какая-то основа для проповеди. Какие-то центры появлялись, куда бы люди приходили, понимаете? Потому что очень важно создать атмосферу, атмосферу сознания Кришны. Один человек, если он чистый, преданный, он может где угодно создать такую атмосферу. Вы просто видите его, слушаете, и где угодно это может быть. В поезде, где угодно. На улице, где угодно. Но, а в другом случае нужно создать атмосферу Вриндавана. Как, скажем, Говинда Махарадж делает это в Алмате. Он строит New Вриндаван. Это ферма. Это большой проект. Огромная ответственность. Огромный труд. Я вижу, как это достается. Это стоит жизни, понимаете? Это стоит затратить жизнь. Отдать нужно часть жизни, чтобы сделать это. И при этом вас еще будут многие критиковать, поскольку будут какие-то недостатки в этой деятельности. Поэтому на самом деле необходимо этим проектам помогать, какие бы они ни имели недостатки, нужно помогать так, чтобы сделать это, довести до совершенства. Это очень важный момент для миссии, для осуществления миссии. Итак, мы должны пытаться брать такую ответственность. И каким образом? Не скорбеть о недостатках, не радоваться слишком удачам. Нужно знать, в чем мой долг, исполнять свой долг. И вот здесь Бхагавад-гита, она именно с этого и начинается Бхагавад-гита. Когда человек понимает свою ответственность и свой долг. Слово «ответственность» как оно? Нравится большинству людей? Молодежь вообще даже не слушать не хочет такие вещи, правда? Что такое ответственность? О, какой-то скучный термин вообще. Но вот с этого момента с ответственности и начинается человеческое существование. Долг. Ради долга действовать. Итак, мы находимся в одной семье. И здесь Кришна говорит об этом. Я существую вечно. Ты существуешь вечно, Арджуна. Эти цари тоже вечно существуют. Что это означает? Что эти цари и ты, все принадлежит мне, на самом деле. Моя семья. Вот она истина. Он будет говорить об этом в 4 главе также. Что если ты увидишь душу, ты увидишь, откуда душа, с чем она связана. Все души связаны со мной, все до единой. Это называется сверхдуша. Эка бахунам, йовидат хатикаман, да? Здесь говорится, нитя, нитя нам, читанаш, читана нам. То есть есть один вечный, который поддерживает все другие вечные частички. Итак, вечность, она очень разнообразна. Мы видим, что есть частички Бога, и есть сам как бы Бог. Мы частички Бога. И качественно мы не отличаемся от Кришны, мы тоже Кришны, маленькие. Нет различия качественного, абсолютно никакого. Поэтому иногда можно сказать, что мы тоже не отличаемся от него, мы такие же, как он. Вишапанишад преданный говорит. Я такой же, как и ты, он говорит. Я качественно такой же, как и ты, на самом деле. Поэтому я к тебе обращаюсь, поэтому я от тебя завишу, потому что мы с тобой едины. Мы с тобой одно целое, на самом деле. Майвади думает, что означает, что нет никакой личности вообще. Раз это одно целое, то разнообразия не существует. Прабхупада говорит, нет, Кришна бы тогда так не говорил. А разнообразие этих царей, этих личностей, что они вечно существуют, эти индивидуумы. И он не говорит о материи, о материальном индивидуальности, потому что в предыдущем стихе он уже отверг материальное отождествление. Он говорит о духовном тождестве. Прабхупада комментирует это все. Итак, есть единство и есть разнообразие. Как иногда христиане говорят, Иисус – это Бог. Но он сказал, я сын Бога. Он говорит, но он сказал, я отец одно. Прабхупада говорит, верно. Но это не означает, что отец становится сыном, а сын – отцом. Одно означает, что они вместе. Они вдвоем, но они вместе. Есть единство, есть различие. И вот это является законченной философией. Ачинтья, пхеда, пхеда, татва. Они одновременно едины, и они также различны при этом. Также мы едины с Богом, и мы также отличны от Него. Количественно мы имеем большую разницу. Однако качественно нет такого различия. Итак, мы тоже можем понять Кришну, потому что мы одно и то же с Ним качественно. Это нетрудно. Нужно лишь восстановить свои духовные качества. А для этого необходимо научиться действовать для удовлетворения Кришны. Искра. Приблизь ее к огню, она вспыхнет. Она будет казаться огнем в присутствии огня. Она приобретет те же самые свойства. А если вы ее отдалите от огня, она погаснет. И вот оно сознание. Насколько мы осознаем Бога, насколько мы близко контактируем с Ним, насколько мы забыли, насколько мы отдалены. И наша характеристика будет разная. Наши качества будут разные от этого зависеть. Итак, мы видим разные качества людей. Что это такое? Это разное расстояние от Бога до индивидуального живого существа. Разная дистанция. Есть Брахмавади, есть Параматмавади, есть непосредственно преданные. Брахмавади очень далеко от Бога. Хотя материалисты, конечно, еще дальше. Для них Бог практически не существует вообще. Вообще такой дистанции нет. Нет, нет Бога вообще для них. Но Брахмавади, они могут понимать, есть Бог, но я не знаю, кто Он. Это для них поиск, мучительный поиск философской истины. Они ошибаются, кажется, находят, снова ошибаются, в конце концов они заходят в тупик. Это очень мучительный поиск, полный находок и разочарований. И он никогда не будет завершен, говорится, никогда нельзя сделать окончательного вывода. Вывод они делают единственный: я ничего не способен понять. Вот и все, это последний вывод. Я так много изучил, столько потратил жизни и лет для изучения этой истины, и я так и ничего не способен понять. Я бессилен, все, это их вывод. Логика имеет такие недостатки, она не может заключение, окончательное заключение выдвинуть. Невозможно, потому что можно провернуть все, что угодно с помощью логики. И тогда он делает другой вывод: я не способен. Да, мне нужна просто милость свыше, откровение какое-то. Если мне дадут это знание, я способен его понять. Если не дадут, я не способен. И именно так Кришна говорит: я открываюсь только своим преданным. От него зависит, сможет ли человек постичь Бога или нет. Не от человека. Человек пытается, да, предполагает, Бог располагает. Если он не хочет этого, никто не сможет постичь его. Поэтому он говорит, как он хочет, чтобы люди постигали его. Стань моим преданным. Ман-ман, абхава, ман-бхакто, матяджимам наскуру. Думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне, вот что он хочет. Почему? Почему он этого хочет? Потому что он в этом случае раскрывает себя. Он раскрывает себя, и он предлагает этот обмен. Стань моим преданным, а я тебе что-то дам взамен. Что он даст? Самого себя дает Кришна. Вот такая награда, не что-то еще. Деньги от всех отбирает, например. Не все, какие-то оставляет для поддержания, вот едва-едва, знаете. Какой бы проект ни был, вы всегда узнаете везде. Денег нет, они скажут. Самая главная проблема – денег совершенно просто бедствие. Через 5 лет приедете, то же самое скажут – денег нет. Говинда Махарадж ему пишет письмо Шиварам с вами. Как дела? Он говорит: плохо, денег нет. И он пишет ему ответ: значит, все нормально. Потому что мы должны полагаться не на деньги, а на Кришну на самом деле. Мы должны привыкать. Даже в такой серьезном деле мы должны полагаться на Кришну, не на деньги. Ни на бизнес, ни на кого-то еще, должны полагаться на свое преданное служение, на гуру, на Кришну. И вот этот принцип работает вечно. Ты вечное живое существо, я тоже вечное живое существо, и наши отношения вечны. Вот этот принцип работает вечно. Но если я установлю контакт с каким-то бизнесменом, это не вечные отношения. Правда? Это даже не очень продолжительные отношения, как правило, в этом мире. Немного погодя, уже эти отношения могут быть разрушены. Там копейку какую-то забыл, там и отношения портятся. Видите? А с Кришной постоянные отношения. Поэтому, невзирая на недостатки, Арджуна не хотел сражаться, потому что были недостатки. Нужно было убивать родственников. Не просто врага, которого вы ненавидите, а людей, которых вы любите, почитаете. И Арджуна был в трудном положении. Он хотел бросить оружие, вообще лук, и уйти с поля битвы. Сказал: я лучше пойду в лес. Значит, я отрекусь от всего. Лес означает, я больше никогда не вернусь. Я больше не царь, не император. Я снимаю с себя все полномочия. Я никто, я просто пойду в лес отшельником до конца своих дней. Лучше это, чем убивать Бхишму или Дрону. Это мои гуру. А Кришна сказал: как тебе такая скверна одолела? Ну, какова проповедь, посмотрите. Мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Они уже давно все мертвы перед тобой. Возьми лук и убьешь всех, и примешь царство. Зачем мне такое ценное царство, Арджуна говорит? Как я потом могу наслаждаться таким царством, а? Вот я убью Бхишму, могу наслаждаться царством. Сами подумайте, а? Как это возможно будет? А, ты думаешь о своем наслаждении, вот поэтому ты так скорбишь. Но на самом деле я это давно уже сделал, Арджуна. А ты лишь мой инструмент. Не думай, что ты кого-то убьешь. Душа не может быть убита или убить кого-то. Ты не решаешь этот вопрос. Прерывать жизнь может только тот, кто дает это существование. А ты лишь инструмент, Арджуна. Вот и будь инструментом до конца. И так это философия Бхагавадгиты. И она учит во всем полагаться на Кришну. Сарва тарман паритяджа мама кам шаранавраджа. Это заключение. Ты должен просто предаться мне, все остальное можешь отбросить. Все, он сказал. Сарва тарман паритяджа. Все можешь оставить, все остальное можешь бросить. Это не означает, что мы должны бросить все в миссии и куда-то как-то предаться Кришне. Нет. Бросить свои материальные привязанности, бросить свои страхи, говорится. Машучаха, не бойся. Просто все делай для моего удовлетворения. Вот что значит все оставить. Все для себя оставить в этом мире. И все, весь мир принять для служения Богу. Вот эта концепция Бхагавадгиты. Это высочайшая форма отречения, когда можно все использовать в служении Богу. И если мы не можем использовать материю в служении Богу, материя займет нас служением себе. Она станет препятствием. Мы чувствуем препятствие в духовной жизни? Значит, есть какие-то вещи, которые мы не можем занять в служении Кришне. Препятствий нет на самом деле. Это не препятствие, это возможность для преданного служения приходит к нам. А мы думаем, это препятствие. Не зная, как занять это в преданном служении. Семья, например, это может быть препятствием серьезной духовной жизни, а может и нет. Смотря как занять это преданным служением. Деньги могут быть серьезным препятствием, а может и нет. Итак, все что угодно может быть препятствием, а с другой стороны, если это энергия Кришны, какое же это препятствие? Деньги, если это энергия Кришны, как это может быть препятствием? И вопрос в нашем понимании, в нашем отношении. Как относиться к окружающим людям, к преданным, к нашей материальной собственности, к средствам, к нашим знаниям? Нужно видеть все в связи с Богом. И таким образом возникает сотрудничество. Никто не перестанет существовать, Кришна говорит для меня. Он каждого занимает, смотрите. Если мы кого-то не можем занять, мы говорим, ну, я не знаю, иди куда-нибудь, куда хочешь. У нас больше нет с тобой отношений. Я не знаю, как тебя занять, как тебе помочь, правда? А Кришна говорит, нет, я их всех занимаю полностью, всех живых существ. Здесь у них миссия кончается, они должны пойти дальше. Время пришло, Арджуна, сражайся, пришло время. Их миссия закончена, я их занимаю. Я есть время, я занимаю всех живых существ, он говорит. Они все мне принадлежат. Ни один не остается без дела, смотрите. Ни один микроб без дела не остается у Кришны. Все заняты, у всех дхарма, обязанности есть. И только человек может пытаться увернуть от своей дхармы. Конечно, это невозможно в полном смысле слова, но он делает такие попытки. Каким образом? Он пытается понять, в чем обязанности других людей. И его дхарма становится все вокруг оценивать. Но это не его дхарма. Это дхарма Кришны все оценивать. Бог – это положение Бога, Ишвара. Он все оценивает, он присуждает, он свидетель. А человек имитирует Бога и наблюдает окружающий мир. Ну что тут не так, сейчас я вам все объясню. Вот послушайте, я знаю, что нужно делать. И вот это нарушение дхармы, адхарма. Адхарма, когда человек просто имитирует Бога. Но иногда Бог устанавливает кого-то, как Арджуну, например, на царство. И царь действует подобным образом. Он смотрит и думает, что тут неправильно. Где нужно применить силу, кого наказать, где безбожие, где недостатки. Он ищет все это. Для чего? Чтобы исправлять все это. Слуга Бога, уполномоченный. Это другой вопрос. Итак, все есть люди уполномоченные по-разному. Каждый преданный уполномочен по-разному. И нужно знать свои полномочия. Чтобы сотрудничать, нужно знать свои полномочия. И наши полномочия заключаются в том, когда мы хотим помогать друг другу в сознании Кришны. Это главный принцип. Больше нужно заботиться о благе других, чем о благе своем. Очень легко найти недостатки и сказать, я не имею к этому никакого отношения. Да, но духовные учителя никогда так не поступают. Они пытаются найти даже крупицу истины и помогают. Смотрите, сколько они внимания уделяют каждому живому существу. Абсолютно равно ко всем относятся. И мы должны также учиться равно относиться ко всем. Ведь в Бхагавад-гите говорится, что ученый, мудрец, он видит равно все живые существа. Корову, и собаку, и собакоеда, и ученого брахмана. Он видит одинаково. Тогда ответьте, как одинаково он видит их всех. Одинаково, как корову всех видит? Или как собак всех одинаково рассматривает? Вот есть собака, есть корова, есть брахман, а есть собакоед. Он говорит, равно ко всем относится. Как равно? Как к чиндалам равно? Или к собаке, как к брахману можно относиться? Ни то, ни другое, видите? А нужно учитывать и понимать дхарму живых существ. То есть равенство в знании должно быть. Это не то коммунистическое равенство, которое у нас учили искусственно. Нет. Там было это в невежестве. Все равны, но не могли объяснить, как они равны. Вот когда у всех отобрать, и все становятся равны, видите? И потом поровну раздать. Но у кого-то большой желудок, у кого-то маленький, оказывается, это трудно все учесть. Смотрите, потребности людей естественные. А здесь описывается дхарма. Нужно смотреть через дхарму. Есть обязанности у собаки, есть обязанности у коровы, есть обязанности у человека. И вот это и есть равенство. Каждый выполняет свои обязанности перед Богом, а они перед Богом равны. Хануман носил горы, чтобы строить мост. Большое дело. Да, очень большое дело. Хануман очень могущественный. А паучок, это был не паучок на самом деле, как мы выяснили недавно, а бурундук. Да, правда, что с вами недавно, вот с Бхакти Вайбхава с вами выяснили, что это был не паучок. Они проанализировали ситуацию очень подробно и выяснили, что это был бурундук. Белка, он сказал. Прабхишна с вами сказал, белка. С тремя, говорит, такими полосами. Все сказали, бурундук это. А Бхакти Вайбхава только повторял, бурундук, бурундук, бурундук после этого. Итак, мы выяснили, что это был бурундук. Он тоже решил поработать, видите. Глядя на Хануману, так вдохновился, такая работа там, такой энтузиазм, ударный труд, пятилетка вперед и так далее. Он тоже взял что-то и понес, но Хануман сказал, уйди с дороги, бурундук. Ну как ты можешь помочь? Непонятно вообще. Мы носим горы, а ты носишь какой-то камушек. А Рамачандра заметил и сказал, Хануман, для меня, что ты что-то бурундук, одно и то же. Потому что ты работаешь в полную силу, он также работает в полную силу. Нет никакой разницы между вами на самом деле. И Хануман был сбит с толку. Смотрите, как Рамачандра равно ко всем относится. А? И вот это мы очень ценим в духовной жизни, когда есть такие личности, которые могут равно ко всем относиться. Почему? Почему? Поскольку мы все из одной семьи. Поскольку мы все духовны. И это в Бхагавад-гите описывается, и мы должны практиковать эти вещи, учиться. Кто-то бурундук, ну кто-то Хануман, ну и что? Но для Господа Рамачандры нет такого различия, если каждый вкладывает все, что он может делать. Вот он духовный коммунизм. А для этого нужно знать, в чем моя обязанность? Если я бурундук, я должен знать свои обязанности. Если я хануман, должен знать свои обязанности. И главное не соперничать между бурундуком и хануманом. Кто же тут главный? А главное удовлетворить Господа Рамачандру, говорится. Чтобы он был доволен. И жизнь у всех успешна. Что для Рамачандры важен и бурундук, и хануман, и тот, и другой нужен. Ему было бы неинтересно, если все были хануманы, скажем, или все были бурундуки вокруг. А вот есть разнообразие, видите? У Бога так много разнообразных энергий, как в семье такое разнообразие. Есть родители, есть дети маленькие, есть постарше, есть совсем старшие. Этим интересна семья, этим интересны отношения. Все хотят, чтобы были маленькие, и средние, и взрослые. Вот когда большая семья, многим нравится, если бы мы могли поддерживать свои семьи, мы, наверное, могли бы иметь большие семьи. Скучно бы не было, правда? Все бы пели киртаны каждый вечер, там, от мала до велика. И только представьте, была бы такая одна семья, вот такая. Каждый день программы были, да? Еще какие, знаете, гармонь, мриданга, старшие играют, там отец запевает, например, дед подплясывает. И праздник был бы, знаете, каждый день бы по всему городу. То есть семьи преданных были бы такие огромные. Но поскольку мы не можем сейчас экономически это поддерживать, у нас сейчас миссия, проповедь, некогда заниматься семейными делами, видите. Нужно кафе поддерживать. Даже кафе поддержать толком не можем еще. И в будущем, однако, так, ведические семьи, они были не маленькие, скажем, Бхактюна Такура, сколько было детей? 15 детей было. У Шрилы Прабхупады было 5 детей. То есть в Индии до сих пор семья, 2 человека это не семья. 1 это вообще что-то странное. И мы были вот в Индии в этом году, и мальчики пришли в Навадвипе, мы там остановились в одном месте, парикрама. Юноши, подростки, очень почтительные такие индусы. Я оставил около забора, они даже попросили разрешения, можно сесть на забор, поговорить с вами, можно сядем? Они спросили разрешения, я говорю, да, садитесь, они сели на забор, и стали разговаривать, откуда, вот есть ли у вас семья, спросили меня, да, есть, вот, кто их дочь, а сын есть? Я говорю, сына нет. Сына нет? Как? Нет сына. Сына нет, они так удивились, сын-то должен быть, в семье обязательно должен быть сын. И я стал спрашивать, какие у них семьи, там минимум 3 человека, 5, 7, 8, 9. Минимум 3 – это маленькая-маленькая семья, совсем неудачная. А мы думаем, тут с одним делать, знаете, не знаю, что делать вообще. Кто он, кем он вырастет здесь, в этих условиях. Итак, нужно увидеть, что у нас есть большая семья. Вот важный момент, Кришна об этом здесь говорит. Я или ты, и все они также. Ты и все они вечно существуют. Но вечно со мной существуют. То есть в сознании Кришны можно вечно существовать, не имея никаких проблем. И препятствия – это не что иное, как то, что мы должны просто использовать правильно в служении Богу. Там, где появляется жадность, возникают препятствия. Там, где появляется зависть, возникают препятствия. Но ситуация никакая не является препятствием. Любая трудная ситуация просто говорит, дает нам возможность сплотиться больше. Какое же это препятствие? Укрепить еще больше нашу общину. Это не является никаким препятствием. Препятствие, когда мы не хотим сотрудничать. Прабхупада говорил об этом, что извне сознание Кришны никто никогда не разрушит. Нет такой силы. Изнутри можно. Если мы сами вернемся к старому, да, всему, говорит, придет конец, Прабхупада. Если мы сами вернемся к старым привычкам, к старым пониманиям, к материалистическим представлениям о жизни, всему придет конец. Поэтому этого нельзя допускать. То есть мы должны основываться на Бхагавад-гите, стараться понять Бхагавад-гиту и действовать на этой основе Бхагавад-гиты. Итак, мы не будем долго оценивать, плохо или хорошо, мы будем думать, что хочет Кришна, что хочет Гуру. Если он хочет, значит это хорошо. Если это ему не нравится, значит это не очень хорошо. И из Бхагавад-гиты мы видим, что все преданные согласны, правда? Никто не скажет, что Арджуна поступал нехорошо. И Кришна надоумил эту битву тоже нехорошо. Вы не услышите от преданных таких мнений. Материалисты так могут думать, ну, по невежеству, может быть, они могут так заключить. Но на самом деле Кришна все благой. И даже если он говорит, что нужно сражаться, люди эти, вступившие в сражение, потерявшие свои жизни там, они все вознеслись, достигли уровня освобождения. Все до единого. В присутствии Господа все это было. Там не было ни одного недостатка, ни в чем. В присутствии Господа. Он говорит, я исправлю все твои ошибки, Арджуна. Ахам твам сарава пепхё. Макшающая машу чага. Ахам твам сарава. Я тебя сам от всех грехов защищу, если ты действуешь как преданный. И тебе бояться нечего на самом деле. Арджуна боялся, какие же последствия будут. Я буду убивать родственников. А Кришна говорит, я буду отвечать за это. Это необходимо сделать из высших соображений. Были еще высшие соображения, которые выше мирской дружбы. Это понятно, ведь правда? Мы тоже иногда должны жертвовать такими вещами. Ради высшей цели, конечно же. И так, самопожертвование. Прабхупада говорит, это необходимо. Необходимо иметь такую самоотверженность, как у Арджуны, чтобы быть преданным. И необходимо также быть очень искренним, чтобы стать преданным. И эти два качества не сделают человека совершенным. Искренность и самоотверженность. Есть люди искренние, но не самоотверженные. Они говорят очень хорошо, но что-то сделать они боятся. Брать ответственность. А есть самоотверженные, но не искренние. Они могут много сделать, но потом плоды присваивать себе. И вот между ними всегда будет непонимание. Два качества должны быть вместе. Искренние и самоотверженные. А если самоотверженные, значит искренне должен быть человек. Это удовлетворяет Кришну. И вот мы должны учиться этим высшим принципам. Как изучать, кто такой Бог, что такое Курукшетра, кто такой Арджуна, о чем здесь говорится. Это сказано для каждого из нас абсолютным образом. Ведь это даже записано, это передается по парампаре. Великие мудрецы, великие преданные, они несут эту истину уже много-много тысяч лет. И эта книга спасла огромное количество жизней. И до сих пор это продолжается все. Как недавно мы прочитали книгу, я думаю, что экземпляр мы здесь оставим. «Исповедь смертника». Вы читали эту книгу здесь? Очень интересная книга. Мы прочитали ее в поезде. Небольшая книга, но захватывающая. Один человек стал преданным. Причем, когда его осудили уже на смертную казнь. Этот человек в общей сложности просидел в тюрьме. Сколько? Лет 15, я не знаю, или 10, больше. У него два убийства на счету. Ну, не буду перечислять, это ужасный преступник на самом деле. Как он про себя описывал вначале, это просто ужасная личность была. Очень жестокий человек был. И его воспитала улица. Он был нежеланным ребенком в семье. И так он стал таким серьезным настоящим преступником, подлинным, просто бандитом настоящим. Бесстрашным причем человеком. И потом он был осужден. И высшая мера наказания ждала его. И он стал чувствовать, что ему нужно покаяние. Знаете, тяжесть, вот это вот. Люди склонны к этому, когда много грехов, очень трудно. Что-то в жизни не так. Ему принесли Библию сначала в тюрьме, почитать. Его невеста передачу принесла. А потом какой-то охранник передал ему Бхагавад-гиту по его же просьбе, хотя этого обычно никогда не делают. И там такие чудеса описываются. Он стал настоящим преданным. То есть настоящим преданным. Он настолько стал преданным, что там в тюрьме чудеса происходили. Кришна являлся к нему во сне. В день Джанмаштами он там предлагал ему, знаете, огромное количество блюд, видение было. И друзья через стенку стучали ему в камеру и говорили, какой-то свет исходит из твоей стены, говорит, что ты там делаешь? В это время, когда у него были видения, однажды его камеру затапливало водой, он стал петь киртан, и вода поднялась там на 20 сантиметров, представьте себе. Но там, где он стоял, было сухо. Когда дверь открыли в камеру, вода хлынула вот так за порог. Порог был 10 сантиметров, вода была выше. Хлынула за порог, и всех облило там. А он был в сухих тапочках, и люди пытались понять, охранники, как он не замочился, почему так. Они просто были изумлены этому всему. То есть удивительные вещи происходили там с ним. Одна преданная рассказала мне недавно в Алма-Ате. Мать приехала к ней. Она узнала, что она стала преданной. Она приехала и очень беспокоилась. Что здесь такое случилось? Почему ты не ешь мясо? Почему ты стала странной такой? Что с тобой будет на работе? И что с твоей личной жизнью случится, если ты станешь какой-то баптисткой в такие-то годы. Она не знала о сознании Кришны, и был разговор. И дочь ей сказала: мама, ну ты хотя бы не мешай, дай нам время, мы разберемся, это очень серьезная вещь, там целая наука и образ жизни. И стала ее успокаивать. И мать не очень воспринимала, хотя стала успокаиваться. И потом эта дочь сказала: давай я тебе дам посвящение в рейки. Пытаясь как-то ее продвинуть в этом духе. Вот будешь себя лечить, например. О, очень хорошо, сказала мать. Лечить давай. Там, верю, не верю, но если помогает, буду пользоваться этим. Но ты должна медитировать на Бога, когда я даю тебе посвящение, сказала она. А на кого медитировать, сказала? На о ком думать? Ну, а о ком тебе, кто тебе ближе? Я буду на Иисуса Христа. Можно? Говорит, да, медитируй на Иисуса Христа, если хочешь. Вообще можно на Кришну медитировать. Но Кришну я совсем не знаю, сказала мать. Я буду на Иисуса Христа медитировать. И она давала ей посвящение в рейке, а мать пыталась медитировать на Иисуса Христа, но не могла ничего увидеть. Просто не шло никакое видение, знаете, никакого воображения, все отключилось. И тогда она подумала, а может быть на Кришну? И как только она подумала про Кришну, сразу все началось. Она увидела всю парампару, Шрилу Прабхупаду, Горги Шрирадас Бабаджи, Бхактивинода Такура, Господа Чайтанью, все-все-все. Но она не знала, что это такое. У нее было много видений. И ей было так хорошо, она так улыбалась, знаете, в это время. И после она рассказала, говорит, что она так много всего увидела, таких удивительных людей, с гирляндой было, говорит, несколько человек. С цветочными гирляндами люди, говорит, были. Очень, говорит, интересно, кто это такие? И она стала ей показывать парампору. Она говорит, вот эти все самые. Она всех узнала. Так происходит иногда. Видите? Кришна есть похожий на этого? Для нас часто становится привычным сознание Кришны. И также привычно, что Кришну мы так и не увидим в этой жизни. К этому нельзя привыкать. Нужно всегда стремиться. Нельзя останавливаться. Как мы ходили ночью, мы понимали, что останавливаться нельзя. Нужно либо туда, либо сюда. Но какое-то прибежище. Там в джунглях нельзя останавливаться. Там медведи. Нельзя, здесь опасно. Нужно найти прибежище. Поэтому нельзя останавливаться. Зависть остановит нас, жадность остановит нас, вожделение остановит нас. Так много есть препятствий внутри каждого из нас. И как быть, помогать друг другу нужно. Один в поле не воин. И так, Кришна, он очень доволен, когда преданные они сотрудничают друг с другом. Если мы думаем больше о миссии, мы будем всегда сотрудничать, невзирая на какие-то недостатки деятельности. Итак, эти отношения, они никогда не прерывались в прошлом, не прерываются сейчас, в настоящем, и в будущем они никогда не прервутся. Бог всегда будет с нами. Единственное, что нам нужно, вспомнить это. Сознание Кришны, осознать этот факт. Как? В преданном служении. Только через преданное служение открывается эта истина, что все мы слуги Бога. И у нас нет разногласий на самом деле. И делить нечего. Харе Кришна. Будут ли вопросы, пожалуйста? Все дело в обмене. Бхакти – это обмен, дадати. Рупа Госвами говорит дадати. Если мы это делаем в обмене, то не будет никакого яда и скверны. Мы должны всегда что-то взамен давать, если мы что-то получаем от преданных. Скажем, получаем хорошие слова, мы должны знать, что мы должны что-то взамен дать, дадати. Чувствовать это. Не просто принимать это. Что-то давать также должны. Каждый должен что-то давать и что-то принимать. Мы должны отказываться, если преданные искренне что-то предлагают нам. Нехорошо. Мы должны принять с благодарностью, с чувством определенным. Но мы должны также иметь желание ответить должным образом. И это развивается, вот этот обмен он очищает. Но если кто-то только принимает на свой счет, это неблагоприятно. Или кто-то только просто дает, тоже неблагоприятно. Это какие-то материальные отношения. Важен обмен. Как я вижу, вот Джапатака с вами так делает. Это очевидно, он всегда-всегда все раздает. Чтобы у него ни было, что к нему не помню, тут же сразу раздают. Как где он появляется, сразу начинается какой-то обмен. Автоматически просто. Вот мы останавливались на Ганга-сафари, вот мы поехали в Бенгалии. И там кокосовые орехи, бенгальцы, там намахаты кругом, сотни тысяч намахат. Они просто кокосы выносили на дорогу нам, потому что нам было некогда заходить на намахаты. И вот там была вся дорога в кокосах просто бесплатных, с трубочками. И вот все обменивались там, все несли ему, он там всем другим. И вот просто вот эти вот, у всех были кокосы, но вот именно вот сам процесс обмена, он был такой удивительный. Столько было в этом бхакти, и уже этот кокос принимаете как-то по-другому. Уже не просто как кокос, а как дар свыше какой-то, знаете, вы уже по-другому видите все это в сознании Кришны. Вот это дадати называется, обмен. Поэтому кто-то прославляет, ничего плохого нет. Но мы не должны как бы просто принимать спокойно этот счет, не отвечая никаким образом человеку. Хотя бы мы должны думать, что это для Кришны. Хотя бы мы должны как-то правильно понимать это. Обычно саньяси, они способны в уме предлагать это Кришне. Опытные саньяси, они могут это делать. Они как бы внешне даже не отвечают, да? На поклон, может быть. Для саньяси это предписано, могут принять, но как они принимают, не на свой счет. Они могут даже в уме это предложить Кришне. И кроме того, они отдают через проповедь очень многое. То есть они больше дают, чем как бы даже им принимают, больше даже дают. То есть там очень большой обмен идет, глубокий. На нашем уровне мы должны отвечать на приветствие, например, стараться. На улыбку улыбкой, ну как бы отвечать друг другу. Эмоционально, на словах. На каком-то физическом уровне тоже. Есть в одном храме правило, что когда преданные встретились друг с другом, даже в течение дня, они всегда говорят Харе Кришна друг другу. Улыбаются. Такое правило, и всем помогает это правило. За день так наулыбаетесь тоже потом. И столько скажете Харе Кришна, и все такие позитивные становятся, знаете. Так, нужно немножко учиться смеяться над трудностями чуть-чуть. Так. Трудно, а, Харе Кришна, нормально. Нужно терпеть. Нужно просто потерпеть, и все. Потом этот смертник за несколько дней до казни, вот он написал эту книгу, очень хорошо, кстати, написал эту книгу. За несколько дней до казни он повторил 128 кругов мантры. Ему осталось 5 дней. Он решил эти 5 дней полностью посвятить 128 кругам. Каждый день 128 кругов. Это круглые сутки почти. Без сна, без еды практически. И он научился такой концентрации, что даже не замечал, как время проходило. Он действительно обучился вот этому там, в тюрьме, вот под страхом смерти. Вот. И потом перестал бояться смерти. К нему приходили люди, начальство. Просто посмотреть, что это за странный смертник. Он... Как будто это не с ним происходит, у него нет этих стрессов обычных. Ну, психологи иногда интересуются этим, приходят. И они видели какой-то феномен, этот человек феноменальный, необычный. А он им объяснял, смотрите, у меня алтарь, у меня здесь Кришна, у меня четкий, я со святым именем. То есть у меня нет смерти, душа вечна, понимаете, мы все слуги Кришны. Если так произойдет, это милость Кришны должен принимать как милость. И улыбался, всем просад раздавал при этом. Потому что ему даже продукты приносили, чтобы мог Кришне предлагать. Там он уже такую деятельность развел, проповедническую большую. То есть это уникально то, что оно происходило. Вообще в истории таких аналогов нет, потому что смертников не обеспечивают ничем, они отрезаны. А? Это Ярославль. И там преданные приходили к нему, он Ядунандана там был, Прабу, вот, знает его. И потом он повторил 128 кругов и потерял сознание. То есть как бы уснул, просто он отключился от утомления, может быть, и увидел сон. Он никогда не видел преданных. Никогда не видел преданных. Он видел сон, храм. И там описывается, какой храм, как в Майяпуре. Описывается храм, как в Майяпуре. Вот эти полы, как в Майяпуре. В Ясасну он увидел, описал, лакированное в Ясасну, как оно устроено, как будто все это он видел реально. И на Ясасане сидел Прабхупада. Он видел Прабхупаду. Это его так шокировало во сне. И такая атмосфера была благоговения. Там было множество учеников саньяси с дандами вокруг. Огромное количество людей, преданных. Он попал туда вот во сне. И ему дали какое-то место тоже там посидеть, поучаствовать. И он в Тхоте в Шафрановом там был, да, сам одет. Хотя никогда не видел этого всего. И затем Прабхупада встал с Ясасны, что-то говорил. Говорит, но я не слышал звуков. Прабхупада говорил, все слышали. Я, говорит, не слышал, что он говорит. И пошел на выход, и я побежал за ним. Но, выйдя за дверь, Прабхупада пошел по воздуху вверх. И вдруг я, говорит, заметил, что весь этот храм, он в воздухе висит. Нет земли. И я, говорит, падаю вниз. Прабхупада пошел-то наверх, а я, говорит, вниз. Я, говорит, уцепился за какой-то край этого храма. Я, говорит, был на волоске от гибели. На волоске. То есть внизу была смерть, я так чувствовал. И вдруг какой-то, говорит, человек берет, говорит, меня за шиворот вот так вот. Вытаскивает. Это Гопал Кришна Госвами был. Это Гопал Кришна Госвами. Он не знал. По фотографии потом увидел его. Это было видение, это было даже не сон, видите. И он считает, что это его духовный учитель, Гопал Кришна Госвами. У него там изображение Гопал Кришна Госвами. И он на него смотрит, медитирует, воспевает мантру. И он ему сказал во сне, читай книги, повторяй мантру, и будет связь со мной постоянная. Вот так дал ему наставление. И он так это и делает, и проповедует там. И проснулся с книгами, которые дал ему. И в руках у него не было книг, когда он терял сознание. То есть там всякие чудеса происходили с ним. В тюрьме он предавался так вот на 100%. И пришел полковник и сказал, посмотрел на алтарь, на него. Он видел, что человек уже другой совсем, но он приговорен к смерти. Он сказал, ну вот, подтвердили наказание, высшая мера. К сожалению, так мягко стал говорить. О, не переживайте, сказал он, говорит. Я готов, говорит, все. Я, говорит, заслуженно страдаю, на самом деле, ну что, карма, ну, нормально. Но, говорит, ты должен просить о помиловании, еще надежда есть какая-то. Ты должен это сделать. И через несколько дней пришло письмо, помилован. Ну, значит, пожизненное заключение. Но я уверен, что Кришна освободит его, этого человека. Сейчас он там на Огненном острове, на Белом озере, там где-то, там он проповедует также. И тоже там сталкивался с большими препятствиями, трудностями. Но как там описывается его преданное служение, вы почитаете в этой книге. Даже, знаете, человека с каменным сердцем, может, проберет все равно. Большая сила там, большая внутренняя сила. Хорошая книга, мне очень понравилась. Я думаю, вот таких не нужно побольше писать. Люди заинтересуются сразу Бхагавад-гитой, сознанием Кришны. Такие сильные очень примеры, знаете, людей, которые не сворачивают с пути. Сильные очень такие. Она не продается, мы просто привезли сюда этот экземпляр. Мы скопируем его, оставим вам, хорошо, один экземпляр. Вы почитаете здесь. Я не ожидал, но мне очень понравилась эта книга. Сначала это такой преступный мир, страшный совершенно. А потом Бхагавад-гита, как все эти перемены. Так что не сворачивайте с пути, если вот прочитать такую книгу, столько энтузиазма будет. Столько сил добавится внутренних. Вера увеличится. Поддержите все проекты, которые здесь сейчас есть в Хабаровске. У вас два проекта есть. Храм и есть кафе. Нужно поддерживать то и другое. Всю энергию вложить в это сейчас. Несмотря ни на что. Ни на недостатки, на что-то еще. Это наш долг просто. Нужно, чтобы таких кафе стало потом 100 в городе вообще, как можно больше. Прабхупада хотел, чтобы было как можно больше кафе, где просад распространяется. Можно было много центров сознания Кришны, где проповедь идет, где книги распространяются. Как видеть хорошее? Если ничего хорошего нет, это имеете в виду? Да, Они делают плохое, да, но они же делают и хорошее. Вот надо заметить это. Сначала заметьте хорошее, с этого начните. И покажите, как хорошо. И вы увидите, что ребенок захочет еще раз сделать подобное, так или нет? Если это ни хера не кашипу, то он должен отреагировать на это. Если вы скажете, если похвалите, как здорово, как замечательно, он похоже, что он сможет снова это делать, захочет это делать, чтобы снова похвалили его. Так, это психология ребенка. И так вы даете ему возможность начинать какие-то хорошие вещи делать. Плохие вещи, на них нужно указывать, но не часто, чтобы у ребенка не было комплекса неполноценности, что я плохой. Угу. Чтобы он был успевающим, а не неуспевающим. Это один из недостатков школы, где есть неуспевающие, есть успевающие. Вот это очень большая ошибка воспитания детей. И потом вы их уже не сможете их поставить психику на место. Они чувствуют себя неполноценными и скатываются на какие-то низшие критерии поведения. Поскольку нет ценности, их не ценят, они не представляют ценности для кого-то, то они начинают так опускаться. Поэтому у любого ребенка есть хорошие качества, способности. Даже если простые, но хорошие, должны очень оценить это. У меня есть дочь, например, я ее тоже пытаюсь так же воспитывать. Иногда вижу, что она небольшой специалист в чем-то. Нет. Ну, она делает это хорошо и вкладывает, я хвалю ее. И она себя чувствует успешной, хотя я вижу, что она не очень талантлива, может быть, в этой области. Ну, а вот это чувство успешности вдохновляет человека на какие-то более хорошие вещи. Вы можете создать потом удивительную вещь в человеке. Это может вырасти в каком-то направлении, выразиться в очень чем-то хорошем, на самом деле хорошем. И так оно и происходит. Таланты и способности какие-то есть у каждого человека. Самое плохое, как сказал этот человек в той книге, быть нежеланным ребенком, ненужным ребенком. Говорит, единственный, кто меня любил, говорит, это был мой дед. Как только дед умер, говорит, я никому не был нужен. Поэтому старайтесь находить хорошие вещи, радоваться вместе с ребенком хорошим вещам. Вот таким образом. Но только подумайте, учителя требуют от детей. Вы должны знать географию, математику, алгебру, геометрию, русский, английский, физику, химию. Хотя сами знают только один свой предмет. Вы только подумайте, какая странная вещь вообще. И дети прекрасно это понимают. Однажды мы сделали это открытие в 8-7 классе. Мы спросили учительницу по физике о химии что-то. Она говорит, а я не знаю, спросите учителя по химии. Странно, вы, говорит, не знаете химию, а требуете, чтобы вы знали все. Вы знаете только физику, вы знаете только химию, вы знаете только русский, а от нас требуете знать все эти предметы. И учителя не знали, что нам ответить, помнят. Это вот такая революция поднялась. Мы против, сказали все, мы поднимаем бунт вообще. Это несправедливо. Столько требуют от нас знать. Зачем так это все нужно? Тем более, если у человека нет склонности к математике, а его к нему требуют. Зачем? Не надо это делать. Нет необходимости. Станешь математиком, и все. Зачем? Зачем стать математиком? Да, но если у вас хороший хозяин, только в этом случае. Если у вас Кришна хозяин, вы можете быть независимым ни от кого, ни от чего. Но если у вас не Кришна хозяин, тогда кто хозяин? Кто-то должен быть. Вы не можете быть просто независимым ни от чего. должен быть какой-то сильный покровитель, какой-то сильный влиятельный человек, который окажет на вас влияние. У каждого есть такое, такие отношения. И если у вас очень сильный покровитель, то и вы сильный становитесь. А? Видели людей, которые вообще не имеют никаких авторитетов, никаких покровителей? Нет таких людей. У каждого есть какой-то идеал, на который он смотрит. Верно? Даже в преступном мире есть авторитеты, на которых они смотрят. Это пример. Поэтому в полном смысле слова никто не может быть свободным от влияния. Нет, но просто мы должны выбрать, под чьё влияние становиться. Вот в этом весь секрет. Да, 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 да. Если ваш покровитель Бог, то тогда вы действительно свободны. Тогда в полном смысле вы свободны от всего. В другом случае нет, вы попадете под влияние какого-то человека. Мир эксплуатации вас все равно кто-нибудь найдет и использует. Предложит что-то, пообещает, и так все начнется. И обманет, конечно. Ну это же просад.
Это же правильно, что мы, в принципе, если мы чем больше поклоним просада, чем больше мы это удержим, чем больше мы людей накормим, тем человеческая раса, она будет дольше сохраняться, будет больше людей.
Русский народ, да, он сохранится дольше.
Просто их это вот, ну как, это их привлекает. Что, например, можно так говорить?
Вы спросите, вообще русский человек или не русский человек? Мы вот русским людям хотим помочь. Искон, а русские говорят еще, знаете, от слова искон. Да, нормально, а почему нет? Но я тоже так подумал, что что-то подсыпают первое время. Когда я пришел к преданным и попробовал просады, я так и подумал, наркотики. Подкладывают сюда наркотики. Я выяснял потом и понял, что не наркотики. Да, я рассказывал, да, это здесь... Это та картошка, да. Я стал думать, неужели Кришна? Ну что, я же не ложил ничего туда. Ну, людей можно понять. Таково их понимание. Да, видите, он помилован был. Безусловно, что большая часть кармы уже нейтрализована. И какая-то часть кармы должна остаться, чтобы извлечь урок. Как отец, он не наказывает никогда в полную силу ребенка, да? А лишь до той степени, чтобы дать урок. Какую-то часть наказания он все-таки может и не применять. Освободить его от части, но дает ровно столько, чтобы ребенок мог понять. Вот это необходимо все же. Оставить часть кармы для осознания этих вещей. То есть, как только он встал на путь преданного служения, то у него были очень большие трудности. Очень много врагов появилось в тюрьме. Те друзья, которые были, стали очень сильными врагами. Было очень опасно ему находиться там. Все имущество потом разграбили, его квартиру он узнал, и все остальное. То есть, все от него сразу стало уходить. И весь этот преступный мир, который был его другом, стал врагом против него. И он понимал это. Вот для чего Кришна это оставлял. Для понимания этих вещей. И он вытерпел все это. Настолько ценил просад человек там в тюрьме, что он угостил кого-то булочками там, от души дал кому-то этот просад, надеясь, что это избавит его от каких-то грехов, очистит, чтобы он освободился от пьянства, дурных привычек, там был плохой очень преступник. И он очень хотел помочь ему. И потом, когда его перевели в другую камеру, он увидел, что в этой камере булочки валяются в углу завернутые. Он их так и не ел, он был так расстроен этим, чуть не плакал. Что он так поступил с просадом, что он как бы так вот оскорблял все, был неискренним. И они покрылись плесенью, закаменели эти булочки. Он взял кружку кипятка, очистил эту плесень и стал кусать эту булочку, чтобы съесть просад этот. И сломал зуб, когда ел. И даже не расстроился, даже не обратил на это внимания, стал размачивать потом, и все эти булочки съел. Вот в таком сознании находился там, это тюрьма, понимаете, это не просто что-то. И то есть какую-то часть грехов он должен был вынести, чтобы осознать многие вещи. Но какую-то часть грехов, видите, все, Кришна устранил. Он должен был быть расстрелян, обязательно этот человек. Но к нему настолько изменилось отношение везде, после того, как он стал совершать преданное служение, настолько сильно изменилось отношение, что он был помилован, видите. Я уверен, что что-то дальше будет происходить. Карма будет ослабевать в таком духе. Преданный?
Или есть преданные, а есть
друзья Кришны. Ага, друзья. Как отличить того и другого? Это термин в Исконе. На санскрите вы не найдете такого термина. Но в Исконе такой термин появился, друзья Кришны. Кто это? Что это за люди? Они не следуют, может быть, принципам всем. Или полностью. Они могут повторять или не повторять мантру. У них нет никаких обязательств. Перед Богом, перед преданным, перед гуру. Нет таких отношений, строгих. Но они очень благоприятно относятся к движению, к преданным. Любят преданных. Помогают им как-то. Это друзья Кришны. Кришна к таким людям очень-очень милостив. Иногда внешне более милостив, чем к преданным. Как друг семьи, знаете, приходит. В семье они там ругаются иногда, знаете. Но друг семьи пришел, и все сразу смиренно, очень все приглашают, и этикет другой, видите. То есть друг Кришны – это очень высокое положение. Друг Кришны, сами подумайте. А преданный кто такой? Он. Ну, Кришна наказывает каждый день, ну что? Просто взял обязательства и не может их выполнять, к тому же еще, ну что? Толком еще не можешь ничего делать. Чистый преданный – это другое, ну а преданный он имеет много недостатков. А дух Кришны, он все недостатки там оставляет, там имеет. А сюда он приходит без всяких недостатков, посмотрите. Когда приходят друзья Кришны, от них никаких проблем не бывает, все проблемы от преданных. А если пришел друг Кришна, он только будет помогать. Он всех будет любить, всем будет кланяться, знаете, такой смиренный будет. Вот так. Друг Кришны. Все должны любить таких людей.
Правильно я понимаю, что вот Господь сам дает неопределенную благодать, но вот мы несколько лет находимся, преданными. И вот на первый момент он видит, что мы искренне, несмотря на какие-то наши эмоции, эти заморочки. И он посылает нам трудности. И вот это вот, чем больше предаешься, тем больше трудностей. Это очень странно такой парадокс. Чем больше предаешься, тем больше тебе трудностей дают. Это что, повышается ответственность? Или Кришна просто больше внимания обращает? Или карма так сжимается очень быстро?
Нет. Предаваться означает брать ответственность. А вы спрашиваете, почему трудности приходят? Что вы берете ответственность? Это означает предаваться. Означает, что, несомненно, берете трудности больше на себя. Ну, берете-то вы. Вы будете отвечать, а не Кришна. Он вас делал действующим лицом. Вы действуете в таком духе уже много жизней, как действующее лицо. И здесь вы продолжаете. Вот вы действуете, вот берите ответственность. Не получится, будете отвечать. А Кришна будет улыбаться. И скажет, мудрый не скорбит. Ни о живых, ни о мертвых. Он трансцендентный будет. Как этот человек, он сидел в тюрьме, и Да, много страданий и прочее. А когда он видел Кришну в видениях, во снах, Кришна всегда звонко смеялся перед ним, знаете, улыбался, вот таким он был. Ел что-то, ну, такой был, развлекался с ним. А этот человек плакал всегда, смотрел на него, благодарил, что он его так поддерживает этим настроением. И так он много-много пережил там всяких трудностей. У нас будет их меньше, я думаю. Все-таки мы не в той тюрьме, мы в другой тюрьме находимся. Здесь больше комфорта все-таки здесь, в этой тюрьме, видите. Тут форточки открываются, видите. Запахи приятные здесь, просад. Это тюрьма уже, знаете, когда вы освобождаетесь. Перед освобождением. Да, но мы должны учиться брать ответственность. И отвечать, да, за это. Нормально, нормально. Кришна всегда в стороне останется от этого всего. Не иногда, а постоянно он такой. Он самый хитрый. Он у вас так займет преданное сторону, что вы не выпутаетесь из него. Всю жизнь будете выпутываться, так и не выпутаетесь. Будете думать, Кришна, Кришна, ну почему так? Кришна, почему так? Кришна, я же думал, а ты такой, а ты другой. Будете постоянно на него медитировать. А он будет улыбаться. Он всегда будет улыбаться, играть на флейте. Он не будет слишком переживать. Все ему принадлежит, знаете. Это мы тут что-то теряем, а он ничего не теряет. Мы потеряли деньги, ой, Кришна. Ну, а что Кришна потерял? Он ничего не потерял. Из одного в карман, а в другой карман. У него это все его остается. Да, вы видите победу. Например, приезжаете в Хабаровск, видите кафе, победу думаете. Но потом, когда вы понимаете, какой ценой эта победа досталась, то, видите, две стороны одновременно присутствуют. Как? Кришна говорит, Арджуне, будет победа. Он говорит, зачем мне такой ценой победа? А? И тем не менее, это победа, Санджай говорит, это победа. Также, видите, вот, это победа. Но если будете анализировать, как это досталось, какие недостатки, подумать, а, чего это все стоит? Нет, должно быть правильное сознание, победа это. Но почему Кришна так устраивает? Чтобы мы не чувствовали себя победителями при этом. А? Да, будет победа, мы будем думать, чья это победа, мы будем знать, это победа Кришны на самом деле. Потому что я слышал так много неправильных вещей при этом. Это просто милость Кришны. Вот это Кришна хочет от нас. Что в центре внимания Он оставался, а не деятель, который делает это. То есть мы еще учимся смирению, понимаете, хотя большие дела иногда делаем. Вы заметите, что преданно делающий большие дела будет становиться смиренным. Хотя может открыть еще 100 таких кафе, он станет в 100 раз смиреннее после этого. Вот это Кришна устраивает. Вот в чем победа. А? Настоящая победа. Ты был там? Это очень такая сейчас история, сейчас не буду рассказывать. Сейчас другое настроение. Это перевернет все сознание, все чувства сейчас наизнанку, если я начну рассказывать. А там Кришна Госвами, а его уходит. В другой раз поговорим.
Просто, когда мы пришли, мы еще были как бы на далеком расстоянии. И поэтому мы не видели недостатков. Наше воспевание, оно проходило на очистительном уровне, то есть нам отказ. Поэтому у нас был энтузиазм, поэтому у нас столько экстаза было. Но когда мы по мере практики приближались, то мы начинали уже видеть недостатки. И поскольку не было знания об этикете, о поведении,
что в результате вот этих оскорблений мы спустились на более низшую ступень воспевания, на оскорбителя. И поэтому ушел этот энтузиазм и эта особая милость. То есть как вот
комментируете? Здесь может быть определенная ошибка, что приближаясь к цели, мы будем видеть больше недостатков. Ну да, если вы приближаетесь к Богу, то как же можете видеть недостатки? Все наоборот должно
быть. Имеется в виду и в обществе, как бы, то есть с преданными. То есть, например, потом мы вдруг узнали, что у того гуру такие проблемы, тот преданный там пал, еще что-то. И уже наше неправильное настроение.
Когда мы пришли в сознание Кришны, наш ум был позитивен, вот и все. А позже мы узнали, что есть и негативные вещи, и начали думать о них, вот и вся разница. Если сейчас не думать о негативных вещах, ум снова станет позитивным, снова вернется наш экстаз. Все очень просто. Одна преданная, она немножко уже не в себе от оскорблений. Долгое время она слышит апаратхи. И как следствие, есть психические расстройства у человека. И она написала письмо мне о недостатках ИСККОН. В электронную почту. Огромное письмо. И перечисляла, сколько тут недостатков. Какие тут есть порочные люди, и примеры приводил, и гурукул, и разные-разные вещи. И в конце она спросила, как вы, порядочный человек, можете оставаться в таком движении вообще и проповедовать в нем. Вот ее это интересовало. Я посмотрел на список недостатков, и я подумал, что я могу продолжить этот список и сам. И гораздо больше мог бы написать ей в ответ еще. И в самом деле, почему же тогда здесь? Тут так же много недостатков, разве нет? Каждый из нас сплошной недостаток, если посмотреть. Каждый из нас кого-то беспокоит очень сильно. Посмотрите. Мы думаем, меня кто-то беспокоит. Но смотрите, я кого-то беспокою. И не одного человека, а многих постоянно беспокоит. Каждый. Так что же? Этот список станет бесконечным. Почему же мы здесь тогда, скажите? Ну, ответьте на вопрос.
Нет другого. Но вкус, потому что есть у нас слышно.
Потому что здесь можно воспевать святое имя. Вот почему мы здесь. Изучать Бхагавадгиту, Шримад Бхагаватам. Вот почему мы здесь. Это единственное место, где все-таки это можно здесь практиковать. Правда?
То есть это вот все-таки была вот особая милость какая-то, когда мы пришли?
А, особая милость, что мы видели все позитивное.
Да.
Мы получили позитивную информацию, сознание Кришны приняли. А позже мы увидели негативную информацию и переключили внимание. Вот не нужно переключать внимание. Йога. Вот это йога. Ум нужно контролировать. Не на негативных вещах, а на позитивных вещах его нужно концентрировать. Вот как Бхагавад-гита, она описывает хорошие вещи. Вот в таком ключе.
Говорю, что часто будет такое мнение, что когда мы только приходим в общество, ну, в движение, да, и Кришна как бы заходит, пинок милости дает особый. Вот. Он говорит, я с этим не очень согласен, я думаю, что когда мы приходим, мы не совершаем нам аппарат. Гуру нет еще, то есть некого не слушать. Преданный, хороший, ну, в таком духе. Как бы вера очень сильная. Да, то есть эти оскорбления не совершаются, поэтому преданный стоит на стадии нам опасно. Потом мы начинаем приглядываться, вот, и начинается уже более низкое воспевание, когда уже думает, что такое милость была, сейчас нет, плохое общество, может быть. Я думаю, это вот из-за этого.
Одна преданная рассказала, как она пришла в сознание Кришны и стала повторять святое имя, и она видела свечение от изображений, от икон. В течение нескольких месяцев она была в таком состоянии удивительном. И потом она совершила несколько аппарат. И говорит, вот уже 8 лет, я, говорит, не вижу никаких свечений. 8 лет, говорит, я все время вспоминаю, говорит, но я не могу приблизиться к тому стандарту. Она не знала тогда, почему. Потом она еще 8 лет критиковала. Потом поняла, что, пожалуй, в этом причина. То есть человеку понадобилось больше 15 лет, чтобы понять, в чем причина, в чем недостаток в ней найти. Я знаю одного преданного, который потратил около 15 лет тоже, чтобы понять, что то, что он говорит о преданных, это является оскорблением. Он даже не знал, что это оскорбление, не мог представить, что это оскорбление. Около 15 лет ему пришлось потратить время, чтобы осознать вот этот факт и отказаться от него наконец. И когда он отказался, все сразу изменилось в духовной жизни. Так много примеров есть хороших. Но 10-15 лет, чтобы какой-то искоренить себе недостаток, видите, это непростое дело. Кому-то всю жизнь понадобится для того, чтобы избавиться от этих вещей. А Бхактивинода Тхакур говорит, несколько дней вы можете все анарти очиститься. Несколько дней и все. Как это возможно? В случае признания своего несовершенства это возможно сделать. Если я признаю свое несовершенство, я могу за несколько дней очиститься. Как этот преступник. Ему легко было признать, поскольку он на самом деле преступник. А? Но намного трудно признать порядочному человеку, в кавычках это. А? Что он негодяй, да? Это он с этим вряд ли может сразу согласиться. Как это я негодяй? Погодите. Вы оскорбляете меня, правда, да? То есть, естественно, мы так не говорим никому, но человек сам по себе, он поймет, что на самом деле это лишь внешние вещи. Внутренний он не чист, нет. Он должен признать, и тогда он сможет очиститься. Маленький киртан споем?
С удовольствием.